Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Канал «Россия» очень долго рекламировал фильм под названием «Президент» о 15 годах президента Владимира Путина. И, наконец-то, его показал. «В 15 годах у власти». Он, наконец-то, его показал, мы посмотрели, и получилось, что и оказалось, что это, в общем, очень тяжело залакированный человек, зацементированный практически в похвалах своего окружения. И мы сейчас обсудим, почему так получилось, почему нельзя было все-таки показать более-менее живого Владимира Путина, а не его мумию. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Акрам Муртазаев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Акрам посмотрел этот замечательный, удивительный фильм. И с нами на связи Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Матвей, с приездом вас в Украину обратно. Вы были далеко-далеко. Матвей работает на радио «Эхо Москвы» и на украинском радио «Вести». Матвей является мостиком, последним мостиком между двумя народами. Правильно так сказать?
Нет, ну почему последним мостиком? Народы продолжают дружить, народы продолжают ездить. Вот я, когда прилетел в аэропорту, был рейс из Москвы. Нормальный полный самолет, какие проблемы? Почему последний мостик? Это вот это какой-то такой стереотип, убеждение. Народы живут нормально, ну, обижены друг на друга, ну да, как говорят, имеют зуб друг на друга. Да. Ну, что поделать?
Будем разрушать стереотипы. Нет, не последний мостик Матвея Гонопольского. Между двумя народами еще остаются такие многие-многие-многие мостики. Акрам, вы посмотрели этот фильм вчера. Вы увидели, что Владимира Путина теперь окружают только исключительно верные люди. Только верным и проверенным товарищам, журналистам, председателям правительства, министрам разрешается, позволяется о нем говорить. Ни одного ненадежного политолога, ненадежного президента другой державы, который мог бы хоть как-то, хоть что-то критически осмыслить в его деятельности. Это вот вы удивились или все к тому шло?
Ну, почему удивился? Это закономерно же движение было заметно еще на прямой линии, когда он дистанцировался от простых людей, да, и ушел в несколько другой формат обсуждения. Он, прямая линия превратилась в пресс-конференции. То есть у места Уралвагонзавода заняли места такие крупные чиновники. То есть, и этот тренд, он заметен и очевиден.
То есть ничего в этом как раз нового нет?
Ну, для меня ничего нового не было. Это понятно, что теперь ближайшее окружение является его главной опорой. Ну, в ближайшее окружение это все выходцы из одной организации.
И снимать можно только вот так, а не иначе. Матвей, я хочу спросить вас. Смотрите, по ощущениям, ведь действительно из человека сделали что-то совсем-совсем неживое. Я не знаю, вот говорят, это рассчитано на народ, что ему это интересно смотреть. Что он будет, да, он радуется, что у него такой исключительно идеальный президент. Но вам не кажется, что это все-таки... Слушайте, не вредительство ли это по отношению все-таки к Владимиру Путину?
Нет, это не вредительство. Здесь, в общем, как это говорят, верхи стоят низов, а низы стоят верхов. Тут то, что в медицине называется сочетанная травма. Вот когда человек гибнет в автокатастрофе, то там конкретно непонятно, от чего он погиб, и написано сочетанная травма. Ну, тут несколько обстоятельств я коротко скажу. Первое, другого жанра сейчас для Путина просто невозможно. Путин, логика его простая, логика того, кто делал фильм, а фильм делался на соответствующем телеканале, не на «Дожде» же, не на «Эхо Москвы». Логика такая, враги России все отрицательное скажут, а мы скажем о том, какой у нас замечательный человек руководит страной. Это первое. Второе. Не забудьте, что не в очень отдаленном будущем выборы президента Российской Федерации. Поэтому этот фильм, безусловно, будет повторяться и будет показан. Это абсолютно, тут надо точно понимать, это абсолютно предвыборный фильм. В чем польза такого фильма для Владимира Путина? Во-первых, его можно будет повторять перед выборами, сделав там небольшие дописки, чуть его изменить. А во-вторых, самое главное, если вы заметили, с пугающей частотой, пугающей всех, но только не Владимира Путина, идут его сейчас выступления перед народом. Ну, это понятно почему. Ситуация не самая блестящая, кругом враги, и вот необходима такая, так сказать, работа окружения для того, чтобы показать не то, что нами руководит там Херувим, Господь Бог, или там второй после Бога, а просто ну вот нам трудно, но другого человека трудно себе представить. И дальше идут стереотипы. Не меняют коней на переправе и так далее, и так далее. Поэтому это такой политический жанр. Вот если мы посмотрим, например, какие-то фильмы, я не знаю, будут ли они делаться про выборы американских президентов, то вы узнаете, например, что Хиллари Клинтон, ну, это второй человек, наверное, после какого-то американского бога. Так же, как и ее оппонент со стороны республиканцев. Это просто такой жанр. Но этот жанр, это попадание в пустоту, потому что вот прошел один день с трансляции этого фильма, и он уже накрепко забыт.
Ну, вот вы понимаете, дело в том, что разница-то в чем? Именно ровно в том, о чем вы сказали. Вы сказали, что это предвыборный фильм. Если рассматривать это как предвыборный, конечно, это жанр. Такой жанр, который существует во всем мире. Но он формально же не предвыборный. Это фильм-анализ, он же позиционировался как анализ 15 лет президента Владимира Путина. Он не позиционировался как фильм-реклама Владимира Путина. И вот этот анализ предъявлен людям, и они теперь видят. И как вы считаете, Акрам, вот они... Он действительно рассчитан на то, чтобы они поверили этому анализу? Например, в частности, что главная мысль какая, что он получил разрушенную страну. Все, даже Кудрин, говорит вот Алексей, который, казалось бы, либеральный, он получил разрушенную страну, он поднял ее из руин. И вы считаете, эта мысль дойдет до народа, и она будет воспринята им на 100%?
Да нет, я не думаю, что мысль дойдет до народа, потому что то, что я посмотрел, там мысли очень мало. Вообще бы я бы стал говорить о том, что, в общем-то, понятный жанр такого, такого лирического воспевания, он испорчен всеми способами, которым можно. То есть он непрофессионально сделан. Он абсолютно непрофессиональный. Во-первых, фильм чрезвычайно длинный. Да? То есть человек выдержать такое, такой фильм просто не может нормально.
И показан в позднее время.
Да. Монотонный. И еще мы учтем, что фильм был показан в дату, которая, в общем-то, является трагической. Да? Все-таки 26 апреля это в сознании людей это трагедия. Тем более связанная с Украиной. Да? Можно говорить, что люди не могут делать, профессионалы, хороший фильм. Но я вспоминаю, вот такой момент тоже был абсолютно рекламный проект под названием «Малая земля». Но он был же сделан, это блестяще. То есть тогда были профессионалы и сделали текст просто замечательный. Мы не говорим как, почему, но то, что это было сделано. А в данном случае я вижу просто абсолютную халтуру по всем показателям.
Нарезку синхрона. Вот похвалил Песков, которого вы сейчас видите на экране. Вот похвалил Кудрин, вот похвалил журналист такой-то, не буду называть фамилии коллег. Похвалил, вот, пожалуйста...
Да все были.
Да все были, да. Шойгу похвалил. То есть буквально полный набор всех, кто... Ну, Минтимир Шаймиев, конечно же, естественно. Нурсултан Назарбаев. Вот, кстати сказать, Матвей, а вы не думаете, ну, я не знаю, может быть, это конспирология, но вот сегодня Нурсултан Назарбаев собирает свою сумасшедшую кучу процентов, то есть 97,7, чуть-чуть не дотянул до рекорда 98 прошлых выборов. А вам не кажется, что его участие в этом фильме как-то связано? Он же единственный из президентов СНГ, который похвалил Владимира Путина, был снят специально для этого фильма, специально опрошен, вот как вам Путин, Путин мне нравится. Есть какая-то связь с сегодняшними выборами или это чистое совпадение?
Нет, я полагаю, что это чистое совпадение, и я предложил бы всем, и вам, Лена, и всем не накручивать вокруг этого фильма то, чего нет. Вот этот знаменитый принцип Оккама, давайте не увеличивать количество сущностей сверх необходимости, мне кажется, здесь абсолютно правильно. Я продолжаю утверждать, ну, собственно, Акрам вроде меня не сильно опровергает, что это предвыборный фильм. И я бы предложил не использовать в отношении фильма этого какие-то принципы художественности. Этот фильм выполняет свою задачу. Вот знаете, я его с чем сравню? Вы знаете, знаменитая реклама одного самого знаменитого, не буду называть, прохладительного напитка. Вы знаете, что его рекламируют с пугающей частотой. Он во всех спортивных соревнованиях спонсор. и так далее, и так далее. И когда-то, это было еще там ряд лет назад, я спросил одного американца, который имеет отношение к одной очень крупной рекламной фирме американской, и они делали заказы, они вот там в частности снимали вот это «Праздник к нам приходит», «Праздник, когда вот едут красивые машины». Я его спросил, почему тратятся такие огромные деньги, ведь все равно все этот напиток пьют. На что он мне сказал, дело не в том, что его пьют, дело в том, что если вдруг исчезнет его реклама или она станет реже, то люди подумают, что с этим напитком что-то не в порядке. Они оказались жертвами, ну, в каком-то смысле заложниками, но они продают товар. Путин в данном случае, Владимир Владимирович, это тот же товар. Вы заметили, наверное, и помните, что произошло, когда его не было 10 дней. Страна стала на уши, потому что обычный ритм его присутствия, а вот эти обязательные 10-11 минут, то есть сначала Украина, потом сначала Украина 15 минут, потом Путин 11 минут, а потом вся жизнь страны за 3 минуты и погода, или там меняется местами Путин и Украина, этот ритм был нарушен. Поэтому сейчас для российских граждан абсолютно не важно, чтобы курс рубля был нормальный, или здравоохранение нормальное, или дороги нормальные. Нужен Владимир Путин, который скажет, что с рублем все нормально, что с дорогами все нормально, и со здравоохранением тоже. Поэтому это чистый симулякр, но это абсолютный жанр, такой, который предпринят. И есть еще одно обстоятельство, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. Я категорически противник говорить о моих коллегах-журналистах, но этот фильм делал Владимир Соловьев. Это и не хорошо, и не плохо. Просто вот Владимир Соловьев, мы его же себе представляем, я имею в виду не как человека, там дома, когда он с женой или с детьми, или когда на отдыхе. Мы представляем его на работе. Вот как он ведет свою передачу, вот точно так же он сделал и этот фильм. Его передача – это нарезка, в отличие от Киселева, например, который просто, так сказать, пропагандист и все. Владимир Соловьев – это сложный пропагандист, показывающий мучительный путь, но к достижению той же цели. Единственный и неповторимый Владимир Путин, который мучительно продираясь сквозь врагов, принимая мучительные решения, переступая часто через себя, он все-таки принимает те решения и ведет страну к тому величию, за которое борется Владимир Соловьев на соответствующем телевизионном канале. Поэтому не навешивайте, это, знаете, это как иметь претензию к автомобилю, что он не летает. Этот фильм предназначен для крепкой езды по российским дорогам.
Но даже, Матвей, с точки зрения предвыборной и так далее, какие-то лозунги, ну, хорошо, назовите их лозунгами, назовите их какими-то, ну, идеологемами, нужно было затолкать. Вот вы со мной согласны, что там очень четко ощущается, что каждый гость говорит о том, что 90-е это было страшно. Гость, конечно, а голова говорящая, любящая говорящая голова говорит о том, что было страшно, было плохо, было разрушено, а он возродил. Вы это ощущаете, что вот такой посыл существует?
Это другая история, которая уже касается не самого этого фильма, а основного принципа российской, с одной стороны, политики, а с другой стороны, ну, я бы так сказал, российской пропаганды. Дело в том, что главная задача, которая стоит перед Владимиром Путиным и пропагандистами, которые вокруг него, и, конечно же, Владимиром Соловьевым, который делал этот фильм, он прекрасно это понимает, он очень умный человек, потому столько времени и на плаву, он прекрасно ориентируется в том, что нужно, в необходимостях. Это не давать никаких обещаний. Вот понимаете, я бы определил этот жанр, просто я сейчас объясню. Вот в чем была категорическая ошибка Дмитрия Медведева. Он слишком много говорил. Он говорил, например, свобода лучше, чем не свобода. И мы тогда задавали естественный вопрос, а где же та свобода, которую вы, Дмитрий Анатольевич, обещали? А свободы не было. Он говорил, там, проверки мешают, их надо убрать. Но проверки продолжались малого и среднего бизнеса. И тогда мы говорили, почему продолжаются проверки. На том Дмитрий Анатольевич погорел, потому что в России нельзя давать никаких обещаний, и тогда был выдуман, вот чем, собственно, объединены передачи Соловьева, Киселева, этот фильм, передача Андрюши Норкина, они объединены одним общим жанром, который называется российская политическая фэнтези. То есть перед тобой реальный руководитель, который не говорит о реальных вещах, который говорит о том, что есть Мордор, это Соединенные Штаты Америки, а есть, я бы так сказал, Мордор с салом, это Украина. Они хотят какой-то абстрактной смерти России. Но есть Великая Россия-матушка, а Путин — это Гарри Поттер, который хочет победить. И вот это... Русские же любят сказки. Вот это вот такая российская пропаганда ушла в мифологию. Она ее сама после распятых мальчиков, после расстрелянных распятых ополченцев, после самолета, который сбил себя сам, осталась абсолютно... четкая история, которой верят. Должна быть сказка. В жизни, поскольку сказка не получается, и Россия живет так, как она живет, то есть сказка в телевизоре. И в данном случае я, наоборот, хочу похвалить этот фильм, который вы критикуете, не столько... не потому, что он плох. Просто это идеально выдержанный жанр, когда зрителю в пакетированном виде... узнаваемые абсолютно люди, с кем удалось договориться, кто, так сказать, поставил на Путина окончательно и бесповоротно, и кому совершенно уже все равно, что с ним будет после Путина. Где эти люди перечисляют его достоинства и говорят, а, коней на переправе не меняют, б, это самый лучший конь.
Спасибо, Матвей. Но я все-таки думаю, вот я сейчас обращу это к Акраму, я все-таки думаю, что идеально пакетированный, идеальный жанр, это который вот этим пакетом входит очень четко и заполняет ваше сознание. Идеально это когда заполнено, когда та задача, ради которой он, собственно, делался, выполнена. Вы этим фильмом вот вдохновлены, возбуждены, вы его приняли, он ваш. Но вы только что сказали 3 часа времени. Раз. Это длинно. Будет ли терпеть вот это вот даже вот такого вот замечательного пакетированного Путина пакет на 3 часа, не факт. И вот главное, что я хочу вас спросить по поводу восприятия зрительского. Вот в конце этого фильма, вот для тех, для той аудитории, которая дотерпела, вдруг пошла совершенно уже вот видеоряд, нарезка абсолютно уже советской программы «Время». Заколосилась пшеница, зашумели заводы, пошли какие-то поезда, корреспонденты из одного города, из второго, включение. То есть вот страна встала, страна поднимается, подъем. И такая эта лексика уже совсем-совсем Советского Союза. И вам не кажется, что это может все-таки как-то насторожить, что мы возвращаемся по картинке, по подаче, ну, туда, откуда мы вроде бы довольно-таки сразу сбежали из Советского Союза? Или наоборот, вы считаете, что это они как раз хотят сыграть на ностальгии, которая существует?
Я не думаю, что это игра на ностальгии. Я по-прежнему убежден, что это просто халтурная работа, которая выполнена некачественно и неумно.
То есть вот эта вот советская нарезка – это всего лишь потеря качества.
Даже липу надо делать качественно. Вот мое такое убеждение. Поэтому, даже учитывая то, что целевая аудитория готова воспринимать любую красочную картинку, там, любой лубок, это все равно не повод для того, чтобы делать откровенную халтуру. Это халтура, над ней размышлять не надо. Да, она пригодится в предвыборной кампании, да, это рекламно, это абсолютно с ней, она рассчитана на какого-то такого очень среднего массового зрителя, она куда-то ему западает, и он...
А она ему западает? Идет. Вот вы попробуйте спрогнозировать реакцию. Она ему западет и куда? В какое место?
Я не думаю. Вот как раз это тот случай, когда ничего не попадет все-таки в голову. Потому что, во-первых, это поздний, нормальный человек уже та целевая аудитория, на которую рассчитан это, она, естественно, уже уснула.
А это где-то пенсионеры,
да, уже на 64-й минуте они все отрубились уже. А остались смотреть только профессионалы и те, кто делал этот фильм. Да? Кстати, интересно посмотреть, какой бюджет у этого фильма все-таки, да?
Ну да.
Да, и на чьи деньги он был снят.
Вы сами-то как думаете, на чьи деньги он был снят? Наверное, на пожертвования.
Я думаю, что да, кстати. На пожертвования действующих лиц. Вот поэтому опять же повторю, говорить о том, что это рассчитано на какую-то длительную перспективу, не приходится. Он все, он отработал и забыл. Потому что на перспективу работает там 15 минут, 12 uh-huh. минут, да, вот такие, которые, жанры, которые могут войти в голову на эмоциональной значит, основе. Здесь нету и никакой эмоциональной линии.
Нет.
Да? Безэмоциональное это не воспринимается. Даже, ну, черт возьми, сунули бы ту же самую амфору, да, про которую тот же Песков говорил, что это вообще, ребята, это чудо, чудо.
Там очень скучно, унылое восхваление.
Абсолютно.
Ничего другого.
Ни одной какой-то вот, когда делается нормальная вещь, то всегда делаются какие-то зацепки. Рассчитаны это на ту же целевую аудиторию. Но если она такая, то давайте сделаем что-нибудь такое-то. Откроем там холодильник, поковыряемся в холодильнике, президент. Но здесь...
То есть вы считаете, денежки выбросили зря совсем?
Я думаю, абсолютно зря.
То есть эффекта не будет?
Никакого.
Я вот, Матвею, хочу задать один вопрос, как он это видит. Дело в том, что в этом фильме, конечно, совершенно не за что уцепиться с точки зрения информации. Даже в этом смешном фильме про Крым, я говорю смешном, потому что там были масса нелепых вещей, но там можно было повеселиться, вот послушать эту историю с Януковичем, который бегает якобы бегает от украинцев, а на самом деле, мне кажется, он бегал от Владимира Путина в этот момент, судя по рассказу самого Владимира Путина. Там что-то было, там были какие-то истории, что-то, какие-то повороты, бог с ним, ради чего. Здесь ничего абсолютно. Только один момент с точки зрения истории, который я хотела бы вас попросить прокомментировать, касается олигархов. Вот Владимир Соловьев обращается к Путину с вопросом. Владимир Владимирович, а как вам удалось вот этих вот олигархов обломать? Вам же это же было сложно оторвать от кормушки. И тот рассказывает следующую историю. Приходит в бытность мою премьер-министром, приходят ко мне олигархи и говорят, не будешь ты президентом, никогда при нашей жизни, при своей ты президентом не будешь, а я им говорю, посмотрим. И вот я хочу вас спросить, кого вы видите в виде этих олигархов, которые пришли к живому, действующему премьеру, не побоялись за свой бизнес, сказать, ты никогда не будешь президентом. Что это за история, что это за люди, зачем он ее рассказывает?
Лен, я вот все время пытаюсь, мы с вами давно знакомы, и я пытаюсь вас много лет образумить, а уже эту передачу точно.
Да уже поздно, но Матвей,
пока не
поздно,
удается. Поздно. Значит, еще раз. У меня даже большие сомнения в том, что эта история была. Вот эта, красивая.
Да.
Представьте себе, входят в кабинет премьер-министра олигархи.
Да, да.
Вот вы это себе представляете?
Вот пытаюсь.
Вот приходят олигархи, которые говорят, ты президентом не будешь. Вот если вдуматься в эту ситуацию, значит, им как-то стало типа известно. Простите, мы же с вами знаем, как был Владимир Владимирович Путин назначен Ельциным. Как-то вот я не вижу зазора, чтобы олигархи, которые сразу поняли, в чем дело, и сразу поняли, кем будет президент, кем будет Владимир Путин, вот после вот этой переуступки знаменитой новогодней прав, они только сменили штаны, которые они от страха замочили, и уже выстроились. И они могли зайти в кабинет только для одного. Позвольте припасть и поцеловать. Я не верю в этот эпизод. Этот эпизод лживый и совершенно ненужный. Он просто... Вот что он делает, этот эпизод?
Да, вот для чего?
Он делает очень важную вещь. Владимир Путин устал. И перед нами не этот боевой конь, которого мы видели в 2000 году, который был полон идей, задач, свершений и так далее. Принцип политика нынешнего Путина очень проста. Вернее, как не политика, а я бы так сказал, реперные точки. Пункт первый. Я ничего не делаю и делать ничего не буду. Пункт второй. Мы объясним это тем, что у нас есть внешние враги. Пункт третий. У нас есть еще враги внутренние. Это оппозиция. Пункт четвертый. У нас есть враги, которые консолидируют по недоумству своему врагов внешних и врагов внутренних. Это Украина. Украина занимает такое особое болезненное место у Владимира Путина. И это такой особый пункт борьбы у пропагандистов. Пункт четвертый. Владимир Соловьев. Вот перед тобой новый Путин. Пожалуйста, сделай фильм, который показывает мое это состояние. И институирует его. То есть вот такой президент, какой есть. потом жирная черта идет и фраза внизу. Я буду президентом, думаю, в 18-м, потом в 24-м, а потом, по всей видимости, пожизненно. Как Назарбаев. Вот Владимир Соловьев точно исполнил то, что хотел Путин. Но нужно понять, что это фильм не в тех категориях, то есть нельзя потребовать у Путина эмоциональности. Нужно найти систему оправдания без эмоциональности этого фильма. Нельзя от Путина в этом фильме требовать то, что вспоминал Акрам, и то, что было там в фильме там, про революцию. Вот я помню, в 70-м году, когда было 50-летие революции, вот там показывали этапы большого пути, что сделано. Что сделано за эти 15 лет, знают наши радиослушатели. Мне не надо им рассказывать. Кто-то считает, что много, кто-то скажет, что ничего. Это не требует в данном случае подсчета. Важно другое. Вот сейчас, говорит Путин, я такой. Оправдайте это и сделайте это красиво. Сделайте это товаром. Этот фильм предназначен для того, чтобы перед нами был новый товар. Вот как в том известном напитке, вы знаете, они все время меняют форму бутылки и меняют наклейку. Это называется маркетинговый ход. Нынешний, то, что я увидел в фильме, абсолютно соответствует нынешнему торговому предложению. Перед нами человек, который устал. Он безумно устал от ежедневной борьбы. Он устал, потому что его окружение ничего не делает, и этот Дмитрий Медведев, его давно надо сменить. Это все понимают, но Путин верный человек, это человек команды. Он не убирает Медведева. Дальше перед ним другие враги. И пятая колонна внутри страны. И Америка, которая просто, как мы знаем, фразу Владимира Владимировича, которую сказал он в этом фильме, что дело не в Украине, просто Запад решил ослабить Российскую Федерацию экономически. Это план, который был у Запада, проклятого Запада, еще до того, как присоединили, как Крым вошел в родную гавань. Кроме того, есть еще эта Украина, которая родной народ, единый народ, который, ну, один народ, что украинец, что русский, только этот с водкой, этот с салом, или там этот с водкой, а тот с самогонкой, родной народ. И вдруг, проклятые бандеровцы, перед нами человек мучительно, устало ведущий страну не к процветанию, не к свершениям. Выйти бы из этой трагедии, которая постигла страну, выйти бы из стана этих врагов. Это, знаете, напоминает где-то конец 41-го, начало 42-го года. Это до битвы, ну или так можно сказать, до битвы под Москвой, там между битвой под Москвой и битвой под Сталинградом. То есть это период, этот фильм оправдывает еще одну важную вещь. Почему он сделан так эмоционально? Потому что Россию ждут, простите меня, сложные времена, и вы это знаете, об этом сказал премьер-министр совершенно откровенно. Вы знаете, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что дальше будет хуже.
Да, он сказал, Путин, что новая экономическая реальность, такая
Путин
неизведанная этом, и страшная.
Путин,
да,
как более мужественный, более сдержанный человек, он об этом не говорит, он вообще не говорит о трудностях, он говорит о преодолении. Вообще, я бы этот фильм правильно назвал бы «Преодоление». Когда-то так назывался спектакль, да, легендарного Гедрюса Мацкевичуса, да, знаменитого профессора пантомимы. Там показан было преодоление трудностей, преодоление горя. Вот Россия, она мучительно, но преодолевает. Как может? Не все получается. Поэтому, да, пожалуйста, относитесь к этому фильму внутри той задачи, которую этот фильм ставит перед собой.
Хорошо.
Это очень важно.
Уговорили. И мне, знаете, тут же глава вспомнилась, название главы из книжки про Уолта Диснея «Микки Маус рождается в муках». Вот такая была, как он его придумывал, этого Микки, и так далее. Вот в муках. Акрам, а как вы видите эту сцену с олигархами? Зачем она понадобилась? Не кажется ли вам, что вот так вот каким-то тупым, топорным способом, ну, придумать такую историю, постарались они выполнить, возможно, даже задачу, которую поставил перед ними Владимир Путин. Давайте уже забудем эту историю, кто меня назначил на этот пост, кто меня предложил Борису Ельцину. Наоборот, вы же видите, они ходили и не хотели, они всячески препятствовали. Тем не менее, вот я, вопреки всему, народ меня выбрал. Может быть, из-за этого было все это придумано?
Ну, во-первых, это красивая история, да?
Ну, еще бы. Такие бесстрашные олигархи.
К бывшему председателю ФСБ приходит группа олигархов.
Отчаянных олигархов, которые не боятся ни санэпидемстанции, ни пожарной инспекции.
Причем без чемодана, без деньгами. И говорят, ты никогда не будешь... Ну, это вторая амфора, да? Вот это, да. Есть ничего.
Амфора 2.
Ну, да. Но он, здесь вот мне у Матвея понравились вот эти слова, акцентированы. Действительно, идея фильма, она заключается в том, что я устал.
Угу. Я устал, но не ухожу.
Устал, не, но не ухожу. Вот это да. Вот это самая главная мысль. Я устал, но не ухожу. А поэтому, может быть, вот чисто конспирологически, я подумал о том, что вот он устал, но он может освободить этот пост, а на пост этот опять сядет человек, который умеет говорить правду о том, в каких экономических реалиях мы будем жить.
Не надо.
Но он будет, как Дэн Сяопин, следить за это самое и вовремя вмешиваться, чтобы к нему, не дай бог, не зашли люди и не сказали к новому президенту. Ну, это все сказки. Вообще все сказочно, но я опять же повторяю, сказка это очень фальшиво исполнена. Просто какая-то дежурная такая фантазия Соловьева на заданную тему, но выражена она плачевно,
да,
скучно.
И даже слово фантазия даже... жалко на него тратить, потому что фантазия какой-то творческий процесс все-таки в себя вбирает.
В принципе, фильм не для обсуждения.
Мы обсуждаем не фильм, конечно, там нечего обсуждать в этом фильме. Мы обсуждаем то, вот как же это получилось, вот так вот залезать человека до дыр. Ну, это же просто удивительно. Это же, не знаю, это надо просто постараться собрать вот такую компанию для его восхваления, вот такую вот подобранную, вот такую вот верную. Мне кажется, что это настолько несовременно, это настолько уже, это такая архаика. Зачем это было сделано?
Так в нашей стране незалезанных не бывает.
Незалезанных нет? Да. Хорошо, давайте тогда все-таки переместимся. У нас сегодня есть события в другой стране. Надеюсь, что она еще пока другая, это Казахстан. И я спрошу Матвея, и потом вас, Акрам. Вот эта история... с Казахстаном. Вот 57%, которые они совершенно спокойно воспринимают.
57,
97. Говорю. Я слушайте, вздрогнул, да, не бойтесь. Все еще 97, все в порядке. 97, было 98, но будет там 99, неважно. Сегодня меня, Матвей, поразила фраза корреспондента Вестей 24, который, комментируя эти выборы, эту цифру 97,7%, сказал следующее. Ну, надо объяснить вам, уважаемые зрители, нужно понимать специфику выборов в Казахстане. Но это же не совсем выборы, это народное, это указание народной поддержки, оказание народной поддержки, выражение народной поддержки своему президенту и поддержка курса, который он ведет. То есть люди приходят на участок, ну, не для того, чтобы выбирать, а для того, чтобы сказать, мы разделяем ваш курс, мы с вами, дорогой президент, в том, что вы для нас делаете. То есть, в общем, не кажется ли вам, что где-то Россия уже на пути к такому варианту выборов, которые, в общем, должны превратиться просто в праздник народной поддержки Владимира Путина, и зачем действительно какой-то огород вокруг этого городить? Может быть, вот к этому уже идет?
Нет, Лена, вы меня удивляете. У нас давно известно, а разве выборы Владимира Путина, я не случайно так говорю, у нас не выборы президента, у нас выборы Владимира Путина. Разве все предыдущие выборы Владимира Путина, разве они были чем-то другим, кроме такого плебисцита поддержки?
99 не было, все-таки какой-то процент оставался,
ну,
людей, которые
Лена,
за него не голосуют, а там-то уже ничего не осталось.
Не, Лена, ну, пожалуйста, все-таки делайте скидку на определенный восточный менталитет. Мы с вами знаем, как происходят выборы в Китае. Ну, там происходят, собственно, не выборы, а назначения внутри Центрального комитета партии. Но дело в том, что если, не дай бог, страна приняла конституцию и стала на путь выборов, это не означает, что внутри народа надо что-то менять. И поэтому я не знаю, какой корреспондент это говорил, но он абсолютно прав. Это действительно, это не выборы. То есть по форме они называются выборы, но на самом деле это дань уважения великому руководителю, кормчему, назовите как угодно, который вот уже столько лет исполняет президент Назарбаев. Это первое. Но я хочу сказать, что первый же анализ царствования. Да, у нас, да, там царь Казахстана, здесь царь России. Но оказалось, что это разные цари. И вы, наверное, знаете, что сейчас Назарбаев ведет себя вполне по-китайски. Он говорит разные ласковые слова и даже соглашается принять участие в известном фильме, который вы обсуждали. Но за этим стоит политика отдаления. Сейчас Назарбаева, об этом пишут все аналитики, это, по всей видимости, правда. Эти выборы для Назарбаева весьма значимы, потому что ему нужно показать, уверен, что там были накрутки, дело не в этом. Там даже 146%, знаменитые чуровские, они сейчас важны для президента Назарбаева, и вот почему. Назарбаев вполне адекватно, вот это удивительно, абсолютно, это вам скажут все люди, которые убежали из России делать там бизнес. Бизнес там чувствует себя очень хорошо. Там царство Назарбаева, царь Назарбаев, помноженный на все восточные заморочки, которые могут быть, и прекрасную казахскую кухню, основанную на баранине, очень вкусную. Это все помноженное на странный китайский вариант взаимоотношения с бизнесом, особенно с малым и средним. И вот этот странный такой паллиативно-китайский путь, он все время развивается. Поэтому все сейчас пишут, что это не просто 97%, а это 97% как вотум на некоторые весьма важные шаги. Они не яркие будут с политической точки зрения. То есть это не значит, что завтра вдруг Назарбаев закричит там: «Путин, я тебя не люблю, я от тебя ухожу» и так далее. Но такая народная поддержка прежде всего нужна для чего? Я бы сам накрутил, честно вам скажу. Почему? Потому что эти 97% показывают тому, что, например, засылать зеленых человечков и отделять русскоязычные районы от Казахстана Путину вряд ли стоит. Делать русскую весну в Казахстане вряд ли стоит. Делать Новороссию в Казахстане вряд ли стоит. Назарбаев таким образом получает гигантский вотум для действий не только внутри, на внутреннем фронте, для своих, для казахов и для русских, которые там живут. Но вы знаете, что казахское общество очень сильно озабочено, и Назарбаев очень сильно озабочен тем, что вот это вот строительство, вот этот, который в одном месте у российского президента по поводу строительства такой великой империи, что это будет продолжаться. И, как видите, мир находит каждый свое. Кто страны Балтии, они там, там оружие уже поставляется, и страны Балтии ощетиниваются оружием. Назарбаев таких вещей себе позволить не может, потому что торговля-то главная у Казахстана нормальная, прибыльная, человеческая, такая правильная, с Россией, с Российской Федерацией. Россия самый крупный торговый партнер Казахстана. И это правильно, и так должно продолжаться. Но 97% показывают, что казахи, так сказать, верят. Причем тут что интересно. Может быть, казахи и не очень верят Назарбаеву. Но здесь Назарбаев демонстрирует совсем другое. Он демонстрирует Путину и как бы говорит: Владимир Владимирович, вот у вас есть административный ресурс, я просил бы вас обратить внимание, говорит Назарбаев, что и у меня он есть. У вас 86%, которые вам накрутили, и все вас любят и обожают, а у меня 97%. Поэтому, парень, не суйся сюда. Вот это простой разговор, который идет на такой странной, вот-вот за улыбками, за шампанским, за криками о дружбе и так далее. Тем более мы знаем, что это происходит на фоне абсолютного паралича тех примитивных постсоветских интеграционных институтов, которые существуют. Ну, надеюсь, что все уже дружно забыли СНГ, хотя хочу вам сказать, что СНГ существует, и это, правда, о другом мы сейчас говорим, но СНГ, вы знаете, для вас будет новость, оно существует, выходит газета СНГ, работает телевидение СНГ.
Да, это мы знаем, телерадиокомпания
«Мир». Нет, вы знаете о том, что оно существует, но вам абсолютно пофиг, что оно делает. И более того, пофиг всем тем странам, которые находятся в СНГ. Поэтому за Назарбаевым путь, Назарбаев сделал свой ход. Ход простой, к нам не суйся.
Спасибо. С этой точки зрения можно нам с вами мечтать о том, чтобы Лукашенко получил 99,9%, чтобы он тоже обезопасил свою территорию. Теперь каждому, получается, национальному лидеру, лидеру соседнего государства, нужно желать на выборах не меньше, чем 98%, иначе русская рука Москвы дотянется до его горла очень быстро.
Зеленый человечек.
Зеленый человечек, да. Вот все-таки спрошу вас по поводу Лукашенко Александра Григорьевича. Его не было, теперь про тех, кого не было в фильме. Все-таки это знак, потому что я вижу сейчас кампанию в прессе, которая гнобит Беларусь за то, что она изменила георгиевским ленточкам в пользу своих ленточек цветов национального флага государственного белорусского. Вам не кажется, что это не случайно, что нет Лукашенко, или что он стал ненадежным? Вообще, само все участие в фильме, это, можно сказать, знак полной, тотальной надежности, а не участие, значит, что-то с ним не так, он червоточинка, этот человек.
Да нет, я бы так вопрос не ставил. Я в данном случае согласился бы с Матвеем. То, что сегодня все республики, которые так или иначе были железной рукой Москвы вовлечены в этот лагерь, только не соц, а как-то типа концлагерь СНГ, они сегодня поставлены перед очень как бы серьезным решением. Как, в общем-то, обезопасить себя вот от каких-то таких же неожиданных действий Москвы. Но если, в принципе, Назарбаев, я думаю, что он Москву на данный момент очень устраивал, и она была даже заинтересована, если не в таком гигантском административном ресурсе, то смена лидера в Казахстане на сегодняшний момент была бы для России крайне нежелательна, потому что это страна, которая, в общем-то, является стыковой зоной между Китаем и Россией, и это страна, которая имеет принципиальное значение для России, поскольку это все-таки протяженность границ, которая тоже никак не контролируется, и по ряду других причин. А с батькой немножко другое. Батька, он оказался все-таки самый хитрый из всех президентов. Он умел получать дотации и в то же время сохранять какую-то более-менее независимость. Я думаю, что вот этот... Ну, я бы не сказал, что он демонстративный отказ. Все-таки георгиевская ленточка – это не символ победы, да?
Ну, это символ победы с точки зрения РИА Новостей, которая придумала в 2006 году, что это символ победы.
Да, но она же, мы же знаем, как она произошла, откуда она пошла. Да. И она никогда, в 45-м про нее никто не знал. Нет. Даже. Ну, был гвардейская какая-то лента, но она ни в коей мере не была символом победы. Вот так что батька, он хитер и держит нос по ветру.
И держит нос по ветру, и при этом сохраняет все-таки свою полянку оградил. И еще один вопрос о тех, кого не было в этом фильме, очень, ну, забавный. Интересно, что вы просто ответите. Задает его телекритик, нам звонит телекритик Арина Бородина, задает свой вопрос. На самом деле она написала это у себя в социальной сети, на своей страничке, что в этом фильме совершенно не было ни одной женщины, ни одной. Вот, пожалуйста, вот сейчас вы видите перед собой лояльного монаха, я их помню вот из этого фильма. То есть куча мужиков, ну куча, не куча, но сколько было, сколько набрали мужиков, столько его обслужили. Вот, пожалуйста, Песков сидит. Ни одной, ни единой женщины, не считая какого-то случайного синхрона спортсменки там на велосипеде, она проезжала мимо, что-то хорошее о нем сказала. Но серьезного монолога, серьезного женского монолога не было. Вот она в этом усматривает некую, вот некий какой-то смысл вкладывает в это. Матвей, а вы считаете, что в этом? Я бы не обратила на это внимание, честно вам скажу. Я на это не обратила внимания, мне совершенно все равно. А вот вы считаете, что Есть в этом что-то, нечто, какой-то посыл в том, что о Владимире Путине женщины не говорят вообще?
Я полагаю, что это сделано как бы полуосознанно. Если бы была какая-то яркая фигура, то ее бы, безусловно, привлекли. Но у нас у нас в Государственной Думе, вы знаете, я не хочу называть фамилии, но все знают, это такие полусумасшедшие такие женщины, которых просто... Здесь нужно было показать, как бы в понимании создателей фильма, достойных людей, для того, чтобы они этот фильм, чтобы вид этого человека, то есть решили, по всей видимости, что даже наше все Валентина Ивановна Матвиенко этому фильму не подходит. Ну и кроме того, не забудьте знаменитый тезис, что в жизни у Путина после развода нет женщин, что он женат на России. Но я хотел бы, поскольку в принципе наша передача, я не очень слежу за временем, она как бы движется к концу, я хочу вам одну важную вещь сказать, вот которая только что, я здесь наблюдаю за лентой новостей, к каким еще одна роль этого фильма, и задать вам загадку. Ну, не загадку, а вопрос, если можно. Можно, Лена?
Конечно,
да?
Как же?
Мы говорим о том, что все путинское, оно там полно знаков каких-то там и прочее, и прочее. Вот вы сказали, в этом фильме нарезка голов. Ну, вот говорящие головы, как принято говорить в телевидении. Но и вы употребили такую странную фразу, вы неосмотрительно, Лена Рыковцева, употребили эту фразу. Вы сказали, кого нашли. Да нет, дорогая Елена Рыковцева, не кого нашли, а кого назначили, кого допустили в прямом, в этом фильме, да, присягнуть на верность припасть к монаршей руке. А теперь я вам задам одну загадку. Вот скажите, пожалуйста, в принципе, национальная политика в России нормальная? Ну, в принципе. Ну, взаимодействие между властью и национальными общинами, в принципе, нормальное ведь. Ну, давайте не будем так играть.
В принципе, слово нормальное, Путин, какая-то есть, да, существует.
Да, она нормальная, да. То есть она может быть не блестящая, но мы не видим в отношении там особой Чеченской республики, где чеченцы там особый народ, у них особый правитель.
Вашими словами, оказывают друг другу уважение, конечно.
Да, совершенно верно.
Оказывают.
А теперь я вам задаю вопрос. Как вы считаете, вот, например, в Европе, нормальные взаимоотношения, там уважают, например, национальные меньшинства, или в Соединенных Штатах, вот на чем, собственно, и построено?
Ну, там не то, что это даже культ уважения национальных
меньшинств.
Вот, а теперь,
внимание, правильный ответ. Как только этот фильм, для Акрама это тоже, наверное, будет неожиданность, потому что это свежая новость. Как только этот фильм прошел в эфире, естественно, всякие разные люди стали задавать вопросы. А что же это мы не присягнули? И вот я читаю тебе свежую новость. Я не буду называть, что это за община. Это одна из крупных общин национальных страны. Так вот, проживающие в России люди этой национальности окажутся в серьезной опасности, если президента страны Владимира Путина когда-либо отстранят от власти. Об этом заявил президент Федерации вот этой вот общины, и идет его фамилия.
Ну, вы нам подскажите, Матвей, мы не сидим сейчас вот с этой лентой, вы все-таки подскажите, что это за община?
Ну, это Федерация еврейских общин, знаменитый Александр Борода. Вот евреи выступили неожиданно так. Дальше они поясняют. Евреи России должны осознать опасность, которая будет им грозить в случае падения правительства Путина. Должны понять правила игры и быть в курсе ограничений. Таким образом, любое, тут заметьте, говорится не о президенте, а о правительстве, это может быть такая оговорка. Короче говоря, если придет другой человек в России, кроме Путина, российским евреям, по всей видимости, конец. Потому что введут черту оседлости. Вот даже Медведев придет к власти, он, наверное, введет черту оседлости, появится снова государственный антисемитизм. И дальше финальная фраза, гениальная. Заметьте, сказать такую фразу может... евреи, они умные люди, поэтому они говорят такую фразу. Слушайте внимательно. Борода отметил, что религиозные институты в России оказались хорошо защищаемые от антисемитизма, в то время как другие страны не могут обеспечить евреям достаточной безопасности.
Ой, боже мой.
Да, Лена, Боже мой.
Боже
да,
мой.
Лена, Боже мой, это отчаянный крик. Да, вы не взяли нас в этот фильм, но мы рядом с вами. Не подумайте о нас ничего плохого, Владимир Владимирович. Только вы. Америка уничтожает евреев и сжигает их в газовых камерах. Израиль ненавидит евреев, любит арабов, по всей видимости. Германия ступила на путь фашизма.
Вы знаете, тогда
только вы,
евреи
Владимир
всего мира должны приезжать, в таком случае, в Россию голосовать.
Нет,
за Владимира
вы понимаете,
Путина,
почему 99%... Лена, я сразу хочу сказать и радиослушателям, и вам, почему я не хотел называть эту общину. Потому что просто, ну я бы так сказал, что это вот евреи расчехлились. Но дело в том, что это общая психология, общая страшная психология припадания к стопе, припадания к кулаку, припадания к длани, припадания... То есть сказать вот эти слова, я так думаю, что Нетаньяху как минимум должен обидеться. Вообще, да, понимаете? И здесь могут радиослушатели подумать, что евреи какие-то особо хитрые или что-то такое. Да нет. Просто евреи, они держат нос по ветру, и они прекрасно... И это никакого отношения не имеет. В России нет государственной антисемитской политики, да и при Медведеве не будет, да и при любом другом человеке не будет. Время прошло. Время антисемитизма умерло. Но просто нужно выкрикнуть, нужно припасть и нужно сказать, нас в этом фильме нет только по одной причине. Потому что он идет всего 3 часа, сколько там, 6 минут.
Да, а надо 3.30.
А надо 3.30,
а вот
и тогда бы мы сказали, но мы и сейчас говорим, что только вы. И я хочу сказать, что здесь вот этот выкрик, который я прочитал, в телефоне, в новостной ленте, так кричат все, кричат от страха потерять эту волну.
Как? Что? Сиську, так вы говорите уже.
Ну, я так не говорю.
Все-таки
перед нами
мужчина.
Мужчина, да.
Хорошо. Матвей,
очень важная история.
Я просто,
главное за рамками фильма.
Матвей, ну давайте мы с вами хором дружно скажем, что мы отделяем умных евреев от дураков, правда же?
Нет, это очень умные евреи.
Ну, хорошо.
Восхищаюсь.
Я просто очень боюсь, что мы начнем.
Я восхищаюсь открытым заявлением, я скажу, как это называется, какое-то интервью, чтобы это сказать, Александр Борода, как и еврейская вся община, как и другие общины, которые сейчас присягнут, это умные ребята, они прекрасно понимают и держат нос по верху.
Хорошо, пожалуйста, Акрам, завершайте программу так, чтобы на нас не обиделись все-таки.
В этом плане, вот сейчас я абсолютно согласен с Матвеем и добавлю, что я думаю, что завтра или послезавтра олигархи зайдут в кабинет президента и скажут, если ты уйдешь с этого поста, то с тобой будет очень плохо.
То премьер-министром ты не будешь, даже не надейся. Хорошо, мы завершаем на этом веселом совершенно сообщении Матвея Ганопольского и комментарии Акрама Муртазаева. Наша передача «Лицом к событию». До свидания.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубы. ватовщины, из палочной системы России, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как прошлое объясняет настоящее.
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу.
Время свободы в 20 часов по будням.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.